Медведев. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире информационная программа «Время свободы». В Киеве прошли акции протеста против соглашения о базировании российского Черноморского флота в Крыму. Готовятся и новые акции. В Страсбурге продолжает работу сессия ПАСЕ. На ней выступил президент Украины Виктор Янукович. Верховный суд России признал законным распоряжение правительства о вырубке части Химкинского леса для строительства автомагистрали Москва-Петербург. Эти и другие темы в третьем информационном часе программы «Время свободы». Итак, на Украине оппозиция в ответ на ратификацию Верховной Рады и соглашение о пролонгации пребывания в Крыму Черноморского флота России грозит бессрочными акциями протеста с требованием роспуска парламента. Из Киева передает наш корреспондент Владимир Вахненко.
Против продления пребывания в Севастополе российского Черноморского флота оппозиционеры протестовали не только в Верховной Раде. До 5000 противников Харьковского соглашения митинговали в нескольких стах метрах от здания парламента. Подойти ближе им мешали плотные кордоны милиции и бойцов внутренних войск МВД. В то же время более 1000 сторонников правящей партии регионов, приехавших в столицу из восточных областей, свободно разместились на площади перед Верховной Радой.
Поддержим своего президента, за которого мы голосовали.
А зачем вы его поддерживаете?
А как же?
Там не может?
Нет, он у нас орел, сам держится хорошо. И мы его еще поддержим, бабушки.
Как и в зале парламента, так и на улице не обошлось без столкновений. Когда оппозиционеры попытались прорвать оцепление, милиция пустила в ход дубинки. Несколько демонстрантов были травмированы. Вот как эти события комментирует депутат Рады от блока Юлии Тимошенко Андрей Сенченко.
Власть действует так, как она и действовала, еще не будучи властью в процессе выборов. То есть это незаконные методы, и эти методы просто теперь носят такой силовой характер с использованием служебного положения. Потому что то, что происходило и в стенах Верховной Рады, и за стенами, это часть целой схемы, по сути дела, по захвату власти в стране и реализации, так сказать, концепции тоталитарного режима. А все остальное, так сказать, и рукоприкладство, и так далее, это неотъемлемые атрибуты этого самого тоталитарного режима.
Несколько часов назад парламентские фракции блока Юлии Тимошенко и нашей Украины народной самообороны провели совместное заседание, на котором обсуждали свои дальнейшие шаги, продолжает Андрей Сенченко.
Единственный путь – это вернуть власть в правовое русло. И коль скоро для этого не хватает возможностей внутри парламента, значит, соответственно, придется воздействовать уже с максимальным привлечением общественных организаций, областных и районных советов, которые, я думаю, что в большинстве своем выразят негативное отношение к происходящему в стране и к принимаемым таким образом и таким по смыслу решениям парламента. Я считаю, что Верховная Рада, принимающая подобные решения и таким способом, просто не имеет морального права на дальнейшее существование.
Бывший премьер Юлия Тимошенко сообщила, что оппозиция намерена блокировать работу высшего законодательного органа страны, пока депутаты не денонсируют соглашение по российскому флоту или же пока не будут объявлены досрочные выборы. Как заявил украинский премьер Николай Азаров, власти не собираются идти навстречу своим оппонентам и объявлять референдум относительно целесообразности дальнейшего пребывания на Украине Черноморского флота. Тем временем прокуратура пригрозила привлечь к уголовной ответственности оппозиционеров, устроивших беспорядки в Верховной Раде и у ее стен. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И пока Верховная Рада Украины с боями ратифицировала соглашение с Россией о продлении пребывания Черноморского флота в Крыму, президент Украины Виктор Янукович выступал на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. На сессии работает наш специальный корреспондент Данила Дельперович.
Виктор Янукович был явно рад, что большую часть сегодняшнего дня он проводит не в Киеве. В ПАСЕ его принимали вежливо, а в зале заседаний ассамблеи поставили огромное синее кресло, в котором президент Украины удобно и со вкусом устраивался. Впрочем, сидел Янукович в кресле недолго. Его почти сразу пригласили на трибуну, с которой он прочел на украинском речь о том, как он намерен объединить страну и поддерживать хорошие отношения с Европой, Соединенными Штатами и Россией. Потом перешли к вопросу вопросам, и оказалось, что их могут задать только представители политических групп. Таким образом, президенту Украины не были заданы вопросы той частью украинской делегации в ассамблее, которая сейчас находится у себя на родине в оппозиции. Тем не менее, Виктор Янукович прокомментировал события в Верховной Раде, и оказалось, что его желание объединить политическую элиту Украины отнюдь не абсолютно.
Прагнення президента України об'єднати Україну.
Стремление президента Украины объединить Украину всегда будет стоять выше каких бы то ни было властных или политических интересов партии, которую я до последнего времени представлял. Так будет всегда. Это будет моя политика. Но я никогда, никогда не буду согласен с теми политиками, которые свои политические амбиции ставят выше интересов общества. Именно такой случай и был сегодня в Верховной Раде.
Это тот случай, про который вы кажете, сегодня был в Верховной Раде.
Европейцы были дипломатичны с украинским лидером и очень осторожно напоминали ему о том, что Украина сейчас действительно разделена, а он не должен обижаться на тех, кто закидал яйцами сторонников ратификации соглашений по Черноморскому флоту. Об этом говорил швейцарский парламентарий Андреас Гросс. Победить на выборах легче, чем объединить страну. Чтобы объединить всех, победитель должен достичь понимания со всеми. И это тоже демократическая задача. Вы не можете просто ждать следующих выборов. И вопрос в том, что вы собираетесь делать, чтобы убедить тех, кто с вами не согласен. Яйца – это, конечно, не аргумент в споре. Но вы должны понять тех, кто бросался яйцами, почему они это делали. Это не необходимо для того, чтобы сделать страну единой. Российские парламентарии были очень рады появлению Виктора Януковича в ПАСЕ. В этой радости чувствовалось ощущение победы. Но член российской делегации от думской фракции «Единая Россия» Сергей Марков дал понять, что победа еще не полная.
Я хотел поднять вопрос о недопустимости героизации воинственных националистов, типа Бендера и Шухевича. Мы знаем, что нет никакой сегодня героизации Сталина. Вот предыдущее правительство проводило политику героизации ультранационалистов, типа Бендера и Шухевича. Мы знаем, что суд принял решение о ликвидации незаконного указа предыдущего президента. Но в учебниках истории, к сожалению, есть очень много хороших слов об этих ультранационалистах и нацистских пособниках.
На это Виктор Янукович ответил, что подготовка новых учебников истории не за горами. Видимо, в эти учебники истории войдет и ратификация российско-украинского соглашения по Черноморскому флоту, которую украинский президент благоразумно наблюдал из-за границы. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Московское время 18:15. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко призывает своих единомышленников требовать аннулирования соглашения по Черноморскому флоту. Оно ратифицировано сегодня украинским и российским парламентами. Верховный суд России признал законным распоряжение правительства, предполагающее вырубку части Химкинского леса для строительства платной автомагистрали Москва-Петербург. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу потерпевших год назад в результате стрельбы, открытой бывшим майором милиции Денисом Евсюком в московском супермаркете. В Сочи избит главный редактор газеты «Местная» Аркадий Ландер. Возбуждено уголовное дело, составлен фоторобот подозреваемых в нападении. В Киргизии правозащитники потребовали освободить из-под стражи бывшего главы МВД Молдумусу Кангантиева, который обвиняется в злоупотреблении властью. По словам Таликан Исмаиловой, состояние здоровья задержанного вызывает опасения. Адвокат бывшего министра Рыспек Нагаев заявил, что его подзащитный нуждается в срочной госпитализации. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева поддерживает инициативу американского сенатора отменить визовые льготы для 60 российских чиновников, которые предположительно являются ответственными за смерть заключения юриста Сергея Магнитского. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 радиожурнал «Поверх барьеров» и в 22:00 аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши программы на ближайшие часы. информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикации в международной печати. Его подготовил сегодня Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте. Ну, давайте начнем, может быть, с экономических проблем. Всех волнует, что будет с евро, вот учитывая ту ситуацию, в которой оказалась Греция в последнее время, да, в общем-то, и другие страны. Есть ли интересные публикации на эту тему?
Здравствуйте, Андрей. Очень любопытная запись на этот раз в блоге, но на сайте газеты, на сайте британской газеты «Таймс», блог парижского корреспондента этого издания Чарльза Бремнера. Мы довольно часто его цитируем. Это действительно очень хороший и остроумный журналист. Вот что он пишет. «Как и многие журналисты, я плохо считаю деньги. Я нахватал разных фактов об экономике в бытность свою репортером, но привык не доверять собственным инстинктам и полагаться на мнение экспертов. Нынешние неприятности с евро привели меня к мысли, что здравый смысл не так уж и плох». Но и дальше он раскрывает, так сказать, вот почему он считает, что здравый смысл оказался важнее мнения экспертов. Итак, Чарльз Бремнер продолжает. «Схема, согласованная Колем и Миттераном в Маастрихте в 1991 году, была благородной идеей. Она делала жизнь проще, без обменников и бесконечной арифметики при пересечении границ. Она служила объединяющим фактором в Союзе, как и предыдущие, менее амбициозные проекты ЕС. Но были и сомнения. Трудно поверить, что традиционно расточительные народы Южной Европы, которые относятся к собственным финансам, как многие журналисты, вдруг ни с того ни с сего виртуозно превратятся в немцев. К примеру, как Италия сможет не поддаться искушению жить непосредством? Нам сказали, что проблемы здесь нет. Строгие правила в отношении дефицита и долга обеспечат хорошее поведение тех, кто под сомнением. Оттого не следует создавать механизмов спасения потратившегося члена ЕС. Европейский Центробанк просто щелкнет хлыстом, и нарушитель будет наказан. Ну, а Грецию вообще не пригласят в Союз. Так рассуждали в начале 90-х. И Чарльз Бремнер завершает свою запись в блоге на сайте газеты «Таймс». В минувший уикенд в Германии все сильнее звучали голоса тех, кто считает, что Грецию стоит вообще выгнать из зоны евро. Но механизма для этого тоже нет.
Какие еще публикации показались вам интересными, Кирилл?
Британская пресса продолжает активно обсуждать скандал с не очень пристойными шуточками чиновников Министерства иностранных дел страны по поводу программы визита Папы Римского Бенедикта XVI в Британию. Уже известно два имени тех, кто вот так не очень удачно посмеялся. Это Стивен Малвейн и Анджум Нурани. Второй назван в сегодняшней публикации в «Телеграфе». Об этом статья Гордона Райнера. Позволю себе маленькую цитату. 31-летний Анджум Нурани был руководителем группы по подготовке визита папы, которая составила документ, согласно которому понтифику стоило бы начать производство презервативов «Бенедикт», присутствовать на открытии клиники для абортов и остановиться в муниципальной квартире в Брэдфорде. Мистера Мурани, чье имя оставалось в секрете до нынешнего дня, направили на выполнение другой задачи внутри ведомства после того, как именно он авторизовал меморандум, отправленный имейлом на Даунинг-стрит и в 3 департамента Уайтхолла. Конец цитаты. Ну а дальше в статье Райнера упоминаются довольно любопытные факты биографии проштрафившегося Нурани. Он работал пресс-секретарем, между прочим, британского посольства в Москве в 2002-2007 годах. Вообще же шутник, выпускник Оксфордского колледжа Бальйол, как и другой герой дипломатического скандала Стивен Малвейн. Последнему посвящена, как обычно, ядовитая колонка известного остроумца Рода Лидла в «Спектейтере». Лидл защищает персонально Малвейна, считая, что увольнять его не стоит, зато нападает на социальную среду, породившую дурацкие чиновничьи шуточки. Вот цитата. «Имейл Малвейна, безусловно, типичен для сознания левого представителя среднего класса, закончившего частную школу, раздираемого чувством собственной правоты и морального превосходства, что, как я подозреваю, превалирует среди госслужащих. Невозможно представить себе подобные шуточки, если бы Британию должен был посетить высокопоставленный мусульманский священнослужитель. Скажем вот такие предложения. Накормить его сэндвичем с беконом, заставить перерезать ленточку на открытии гей-парада и извиниться перед главным раввином. Такой вот юмор, в кавычках, вряд ли будет иметь место. С католиками все гораздо проще, ведь они вряд ли появятся на Трафальгарской площади с плакатами, призывающими казнить Малвина. Напомню, это колонка Рода Лидла в «Спектейтере».
И у вас осталось время, чтобы представить еще одну публикацию.
Вернемся к «Таймс». София Тедмансон рассказывает смешную и печальную историю, произошедшую в Мельбурне, в Австралии. Здесь мойщики стен случайно одновременно стерли знаменитое граффити таинственного британского художника Бэнкси, который жил в этом городе в 2003 году. На граффити изображена крыса. Была изображена теперь уже крыса, спускающаяся на парашюте. Но напомню, что работы Бэнкси стоят сотни тысяч фунтов. Сейчас выходит в прокат его фильм, который называется «Выход в магазине игрушек». Его работы покупают Кейт Мосс, Анджелина Джоли, Бристольская галерея, которая выставляет его вещи, занимает 30-е место среди самых посещаемых галерей в мире. Вот в Австралии ему не везет. В 2008 году уничтожили одно его граффити, последнее вот сейчас в Мельбурне.
Спасибо. Обзор публикации в международной прессе подготовил и представил Кирилл Кобрин. Вы слушаете «Радио Свобода». Вновь о ратификации российско-украинского соглашения по Черноморскому флоту, о том, как проходило голосование в Государственной Думе. Максим Ярошевский.
Заседание Государственной Думы началось одновременно с заседанием Верховной Рады Украины. Однако никаких прямых линий связи для того, чтобы видеть, что происходит у соседей, в Думе не организовали. Депутаты, выслушивая первого заместителя министра иностранных дел Андрея Денисова, могли лишь рассчитывать на СМС-сообщения или звонки на мобильные телефоны от коллег по украинскому парламенту. Представитель МИДа тем временем напомнил парламентариям суть соглашения.
В подписанном соглашении оговаривается арендная плата за пребывание Черноморского флота, которая устанавливается с 2017 года. Она будет состоять из ежегодного платежа России и Украине в размере 100 миллионов долларов, а также из дополнительных средств, получаемых за счет снижения с даты вступления в силу подписанного соглашения цены на поставляемый на Украину российский природный газ.
Абсолютное большинство депутатов, которым предоставили слово на заседании, говорили о положительных сторонах ратификации документа. Однако не забывали сказать о том, что и в России, и на Украине имеются противники соглашения, говорит председатель КПРФ Геннадий Зюганов.
Вы видите, как сейчас поднимутся все русофобские силы, которых немало набралось и на Украине, и в России. Будут сейчас давить и слева, и справа. Но мы, я думаю, выдержим. Без сложения потенциала в России, Украине и Беларуси мы не будем конкурентоспособны с кем бы то ни было. Поэтому нам надо все сделать для того, чтобы улучшить отношения. Это шаг в крайне важном направлении.
Единственной партией, которая отказалась голосовать за ратификацию соглашения, оказалась ЛДПР. По словам Владимира Жириновского, нет никаких гарантий, что через 10 лет все договоренности украинской стороной будут выполняться.
Что за дружба за день? Никогда она не выдерживает время. На наши деньги они восстановят экономику, и обязательно снова начнется дрейф на Запад. И тогда у нас уже вообще не будет никакого рычага. Не будет у Украины желания, допустим, идти на сближение с Россией именно по экономическим соображениям.
Председатель комитета Думы по делам СНГ, член ЛДПР Алексей Островский, напомнил, что Украина и Россия – братья-славяне.
При ратификации данного соглашения народы России и Украины получают уникальный шанс открыть новую светлую страницу во взаимоотношениях наших государств. Есть силы, которые, к сожалению, хотят разрушения братских отношений славянских государств, в первую очередь России и Украины. Но уверен, что самым достойным ответом на действия подобных сил на Западе, а также действия пятой колонны как в России, так и на Украине, станет равнозначная ратификация данного соглашения парламентом обоих государств.
В итоге за ратификацию соглашения о продлении сроков пребывания Черноморского флота в Севастополе единогласно проголосовали 410 депутатов, говорит спикер Государственной Думы Борис Грызлов.
Это соглашение дает большие гарантии политической стабильности в Черноморском регионе. Мы понимаем, что Украине данное соглашение позволяет более оптимистично смотреть на развитие экономики. Предыдущее руководство Украины довело страну до ситуации полнейшего кризиса.
Российско-украинское соглашение 21 апреля подписали Дмитрий Медведев и Виктор Янукович. Оно предполагает продление сроков пребывания Черноморского флота в Севастополе на 25 лет, начиная с 2017 года. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин потребовал от властей Карачаева-Черкесии соблюдать принцип паритета в подборе управленческих кадров. Хлопонин обвиняет руководство республики в том, что оно, ущемляя права черкесов, дестабилизирует ситуацию на всем Северном Кавказе. в России о трагедии черкесского народа в свое время делал заявление Борис Ельцин, рассказывает Ислам Текушев.
Во многом благодаря косвенному признанию трагедии черкесов в Москве удалось разрядить обстановку. И сегодня Москва пытается снизить градус напряженности на Кавказе частичным признанием проблемы. О сути претензий черкесских организаций на Северном Кавказе рассказывает председатель общественного движения ХАСА, герой Абхазии Ибрагим Яганов.
Сейчас основная проблема, которой мы заняты, это земельный вопрос. Ясно просматривается политика, направленная на растворение Республики Адыгея в Краснодарском крае. Примерно такая же, в общем, картина, но в более длительной перспективе мы, в общем, просматриваем по вновь созданному Северо-Кавказскому округу.
Словом Ибрагима Яганова, общественные организации черкесов на Северном Кавказе далеки сегодня от каких-либо единых требований. Существует обеспокоенность общей ситуации. Именно это, по его словам, рождает призывы к объединению трех черкесских республик, но в рамках Российской Федерации. Ибрагим Яганов категорически опроверг версию о том, что за черкесским движением на Северном Кавказе стоят некие внешние силы.
Фактически никакой помощи с их стороны, к сожалению, нет. А что касается Грузии, мы не можем всю жизнь враждовать с Грузией.
Особенность черкесского вопроса заключается в том, что в отличие от множества этносов, которые сегодня населяют территорию Северного Кавказа, черкесы, или как их иначе называют адыги, являются титульным народом в трех северокавказских республиках – Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Сегодня черкесы на Северном Кавказе насчитывают более миллиона человек. Также черкесское движение сегодня опирается на многомиллионную диаспору в Турции, Иордании и Сирии. Предки этих переселенцев покинули территорию Северного Кавказа в результате Кавказской войны 19-го столетия. Главная цель черкесских общественных организаций – воссоединение черкесов в рамках этих трех республик, также возвращение зарубежных черкесов на историческую родину, на которой сегодня строятся спортивные и олимпийские объекты, рассказывает журналист, черкесский общественный деятель Фатима Тлисова.
Черкесский вопрос очень важный. Кроме того, геополитически, если черкесы будут продолжать требовать объединения всех трех республик, тогда Черкесия получается стратегически очень важна, как самая большая территория, административное образование на территории Северного Кавказа.
По словам Фатимы Тлисова, черкесское движение с самого начала апеллирует к международному праву, не призывая к насилию. Именно это, по ее мнению, сегодня меньше всего удобно Москве.
Почему России невыгодно, чтобы всплывал черкесский вопрос? Потому что после Второй Чеченской войны, когда Россия заявила о том, что на Кавказе она воюет с международным терроризмом, вдруг появляются черкесы, которые мирными способами, не применяя насилие, пытаются политическими и другими путями добиться своих прав. То есть представляют реальную оппозицию. В этом смысле черкесы действительно опасны, потому что получается, что разрушается миф о войне с терроризмом.
Черкесский вопрос сегодня представляет собой определенную тенденцию на Северном Кавказе, которая, по мнению большинства экспертов, не представляет серьезной угрозы для федерального центра сегодня. Во что выльется эта тенденция, зависит от того, как руководство страны будет реагировать на черкесские проблемы. Так считает автор множества статей о черкесском движении, израильский журналист Авраам Шмулевич.
В первую очередь, если федеральный центр будет продолжать его игнорировать. Черкесский вопрос – это объективная реальность. Черкесы, пожалуй, на сегодняшний момент единственный народ, единственная нация, которые все еще страдают от последствий этой Великой Кавказской войны, которая окончилась 100 лет назад. Проблемы вокруг черкесского вопроса, вокруг положения черкесов накапливались десятилетиями. Это объективная разделенность народа, это земельный вопрос, это то, что ничего не сделано для восстановления исторической справедливости, и наоборот, та величайшая трагедия, которую пережили черкесы в 19 веке, она до сих пор замалчивается. Можно сказать, что в черкесском вопросе главной угрозой для федерального центра является сам федеральный центр.
Сегодня из уст черкесских общественников не звучат лозунги, подобные тем, что положили начало войны в Чечне. Однако политическая плоскость, в которую переходит черкесское движение, делает его лакомым кусочком для разного рода сил, имеющих собственные интересы на Кавказе. Но по мнению большинства экспертов, внешний фактор появляется лишь тогда, когда для этого созданы благоприятные условия. В Москве стоит помнить, считают правозащитники, что в результате применения беспрецедентного насилия в Чечне Москва получила на Кавказе сеть террористических мусульманских организаций.
Это был репортаж Ислама Текушева. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко призывает своих единомышленников требовать аннулирования соглашения по Черноморскому флоту. Верховный суд России признал законным распоряжение правительства, предполагающее вырубку части Химкинского леса для строительства автомагистрали Москва-Петербург. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу потерпевших год назад в результате стрельбы, открытой бывшим майором милиции Денисом Евсюковым в московском супермаркете. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск сегодня, как всегда, в эфире в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. А сейчас рядом со мной в студии ведущий выпуска, мой коллега Андрей Шароградский, которого я прошу представить содержание программы. Простите, Андрей Шар, я заговорился.
Андрей, не зря мы с вами друзья, у нас фамилии похожи. Добрый вечер. Мы поговорим о российско-украинских отношениях, конечно, в течение первой получасовки. А сейчас я, для того, чтобы немножко мы передохнули, представлю вам последнюю тему программы. Сегодня в Праге открывается крупная винная выставка-ярмарка под названием «Вино и алкоголь». Там свою продукцию представляют производители вин и других крепких напитков из 4 десятков стран мира. А мы, Андрей, с вами знаем, что наш коллега Игорь Померанцев, участник винных международных выставок и конкурсов с большим опытом профессиональной дегустации. Я не мог не воспользоваться возможностью, не задать ему несколько вопросов о мастерстве дегустаторов. Давайте послушаем фрагмент беседы. Это очень субъективное дело, дегустация вин.
Несколько лет назад во Франции вышла диссертация, ее автор Фредерик Броше. Она называется «Дегустация. Исследование образов химических субстанций в человеческом сознании». И она имела резонанс большой. С помощью компьютера проанализировал более 100 тысяч выводов дегустаторов. Причем, включая гуру, например, винного, 9 тысяч отзывов Паркера. И он пришел к выводу, что выводы это сущий вздор. Невозможно подытожить, что, оказывается, профессионалы путают год урожая, класс вина. Более того, иногда путают белое и красное вино, что звучит, конечно, дико.
А как правильно дегустировать, как правильно пробовать вино?
Целая система. Вообще, есть же разные. Есть профессиональная дегустация, это в винных хозяйствах, когда профессионалы собираются. А есть публичные. Сначала на цвет, потом на запах, потом ты должен сплевывать.
То есть дегустатор не пьет вино до конца, даже глотка. Он только пробует его на язык, и все. Глотать нельзя?
Нет, глотать нельзя. Более того, дегустатор должен готовиться к этому. Он должен поститься. Он не должен в день дегустации есть перченое, потому что тогда язык утратит чувствительность. Он не должен душиться, он не должен курить накануне дегустации. Это все очень важно. Не следует приходить, по крайней мере, на дегустацию в светлом костюме, потому что легко обляпаться.
Вот профессиональный дегустатор, как много вин он способен различить в день, пока не замылится язык, скажем так?
Это зависит от мощности дегустатора. Вот я думаю, что там речь идет о десятках, потому что это настоящий событие, это коммерческое гигантское событие, и ты должен показать свои мускулы своего языка.
В конце дегустационного дня профессионалы пьянеют или нет?
Как правило, они выпивают потом, после дегустации, и, как правило, не на глазах публики.
Об искусстве дегустаторов мой коллега Игорь Померанцев. Это рассказ о крупной винной ярмарке выставки в Праге. Это и другие более важные и более серьезные темы дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Эфир, как обычно, Андрей, в 20 часов 7 минут.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Верховный суд России сегодня признал законным распоряжение правительства, предполагающее вырубку части Химкинского леса для строительства магистрали Москва-Петербург, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Защитники Химкинского леса, часть которого по распоряжению председателя правительства России Владимира Путина предполагается вырубить под строительство автомагистрали, заявляют, что данный документ не только противоречит целому ряду федеральных законов, но и нарушает экологические права граждан. Однако 1 марта суд не услышал аргументов защитников Химкинского леса, посчитав, что ничего противозаконного в распоряжении правительства Российской Федерации от 5 ноября 2009 года нет. Тем более, что и Ростехнадзор дал положительное заключение на проект строительства платной автодороги Москва-Санкт-Петербург. Экологи же утверждают, что есть и альтернативные, гораздо более экологичные и экономически выгодные проекты строительства автомагистрали, но правительство в нарушении закона их рассматривать отказалось, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Экологи объясняют, что размещение трасс в защитных лесах возможно только при отсутствии альтернативных вариантов. Ответчики же говорят о вариантах неприемлемых. Координатор Союза экологических общественных организаций России Андрей Маргулев.
Фактически, при таком толковании норма статьи 11, она полностью теряет смысл. Здесь вскрылось одно очень важное обстоятельство. В тех материалах, которые представило правительство, оказался документ, письмо руководителя ФГУ «Дороги России», являющийся техническим заказчиком дороги. Руководитель Сергей Кельбах, он просит Рослесхоз, который готовил материалы для Минсельхоза по переводу земель, просит не рассматривать других вариантов, потому что дорога имеет очень важное значение, и для ускорения всей процедуры он просто просит не рассматривать иных вариантов, кроме того, который на предварительной стадии, еще до введения этой нормы статьи 11, был принят.
Коллегия по гражданским делам Верховного суда России также не нашла оснований для удовлетворения жалобы защитников Химкинского леса. Мотивировочная часть этого решения пока неизвестна, но с сегодняшнего дня оно вступило в законную силу, а значит, строителям автомагистрали ничто не помешает приступить к вырубке деревьев. Работы по прокладке трассы планируется начать этим летом, говорит лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова.
Я абсолютно была уверена в таком решении. К сожалению, к великому, судья был абсолютно глух к доводам закона, потому что это редкий случай, когда наше дело абсолютно очевидно. То есть вот буква закона что говорит? Что в соответствии со 172-м федеральным законом нельзя переводить земли из лесного фонда в земли иных категорий, если есть альтернативные варианты. Химкинский лес относится к лесопарковой зоне, это лесозащитный пояс Москвы. Есть как минимум два официальных альтернативных варианта, и, казалось бы, у нас абсолютно выигрышное дело. Но вот даже федеральный закон наш суд трактует как-то не так.
Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На интернет-сайте demagogia.ru проведено пилотное голосование наиболее опасных для общества высказываний отечественных политиков, чиновников, журналистов и иных публичных персон. Подробнее об этом проекте и результатах голосования в рубрике «Политика онлайн». Ее сегодня подготовил Валентин Барышников.
Создатели интернет-сообщества demagogia.ru подчеркивают, что к проведению подобного голосования их подтолкнули участившиеся выступления политиков и чиновников с такими мыслями и предложениями, которые раньше оказались немыслимы в устах публичного человека, говорит один из создателей интернет-портала Николай Винник.
То, что раньше можно было услышать в устах, скажем, праворадикальной оппозиции, довольно легко произносится высшими государственными чиновниками или крупными политиками. И это, конечно, очень тревожная тенденция и, на мой взгляд, очень опасная, потому что какие-то идеи, которые могут разрушить общество и государство, проникают в общественное сознание и самим этим сознанием воспринимаются как что-то нормальное и естественное, потому что эти высказывания звучат в устах, во-первых, очень высокопоставленных людей, а во-вторых, не находят никакого отпора и никакой звучащей столь же широко критики.
А вот мнение главного редактора интернет-сообщества demagogia.ru Сергея Рыженкова.
Особенно последние, наверное, вот годы даже, вот, и после 2005-го, буквально вот там, последние два, может быть, года, то есть уровень этих высказываний, да, количество высказываний, которые направлены на всякие ограничения, запреты, там, на ревизию Конституции, там, на введение цензуры, на раздувание всякой нетерпимости, это все как-то, по-моему, по экспоненте растет, да, и очень много становится, и все более изощренное.
По итогам голосования на сайте demagogia.ru в марте автором самого опасного для общества высказывания признан ученый из Петербурга Александр Записоцкий, автор доклада «СМИ как фактор трансформации российской культуры», который был представлен для рассмотрения в Общественную палату. Николай Винник.
Наиболее опасные высказывания у нас отбираются не не узким редакционным кругом, а широким голосованием наших экспертов и просто участников сообщества «Демагогия.ру». Первый раз мы пригласили людей, к мнению которых и оценкам которых мы доверяем. Это известные или не очень известные политологи, социологи, представители там разных других гуманитарных наук или активисты общественных движений. И это, собственно, их оценка. То есть вот по мнению людей, которым мы доверяем, действительно высказывание Записоцкого стало самым опасным.
Как говорится на сайте, в докладе Записоцкого в частности содержится тезис о целесообразности введения в России цензуры как государственно-общественного института контроля за содержательной стороной деятельности СМИ. При этом обходится молчанием вопрос о том, как предложение о введении цензуры согласуется с гарантией свободы массовой информации и запретом цензуры, закрепленными в Конституции Российской Федерации. Сергей Рыженков.
Большее количество голосов получил именно Записоцкий, который в своем докладе, на мой взгляд, таком очень публицистическом, он раскритиковал за аморальность и тому подобные вещи наше телевидение, при этом как бы допустив, на мой взгляд, такое странное смешение, то есть так и не объяснив, что он имеет в виду, то есть государственные каналы телевидения, вообще телевидение или СМИ в целом, да, потому что иногда это можно понять так, что это СМИ в целом. И он предложил не просто как бы там цензуру, да, это как бы было бы, наверное, слишком просто, и вряд ли, хотя у нас были примеры на сайте, когда люди предлагали прямую цензуру вводить, это, но он предложил как бы такую какую-то странную форму государственно-общественной цензуры, то есть когда и государство какие-то свои интересы путем контроля над содержанием СМИ удовлетворяет, но при этом действует еще вместе с какими-то общественными силами или группами, которые, ну, там, по типу общественного совета на телевидении оформляются. Видимо, то, что идея цензуры для наших пользователей, для участников сообщества является неприемлемой, в результате он вот там с небольшим перевесом стал автором самого общественно опасного высказывания.
И вновь Николай Винник.
Я хочу обратить внимание, что с минимальным отрывом после него следует предложение Александра Бастрыкина, председателя Следственного комитета при прокуратуре, ввести на Северном Кавказе особый порядок учета граждан транспортных средств, где в частности предполагается поголовная дактилоскопия вот жителей этого региона, вынужденных переселенцев оттуда и так далее.
Лично ваше мнение, какое вот, например, из этих двух высказываний более опасно для общества?
Лично мне кажется более опасным предложение Бастрыкина, конечно, потому что это вмешательство в частную жизнь и в личные права огромного количества людей. Что касается цензуры, то мне кажется, это, к сожалению, довольно обычная позиция огромного количества людей, в том числе из того круга, к которому принадлежит Александр Записоцкий. Я встречался неоднократно с подобными высказываниями со стороны ученых-гуманитариев. Ну, не говоря уже, конечно, о чиновниках.
Это был Николай Винник, один из создателей интернет-сообщества «Демагогия.ру», на котором только что завершилось пилотное голосование наиболее опасных для общества высказываниях отечественных политиков, чиновников, журналистов и иных публичных персон. Валентин Барышников, Радио «Свобода».
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. И сейчас заголовки самых главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Парламенты Украины и России ратифицировали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму до 2042 года. В Госдуме это решение поддержали 410 депутатов. В Верховной Раде Украины за него проголосовали 236 парламентариев. Лидер оппозиции Украины Юлия Тимошенко призывает своих единомышленников требовать аннулирования соглашения по Черноморскому флоту. Полиция Австрии установила, что президент Чечни Рамзан Кадыров лично отдал приказ о похищении чеченского беженца беженцев в Вене, в результате чего произошло убийство. Об этом заявил представитель Венской прокуратуры Герхард Ярош. Он сказал, что впервые установлена причастность Кадырова к убийству Умара Исраилова в Вене в январе 2009 года. Свергнутому президенту Киргизии Курманбеку Бакиеву предъявлены заочные обвинения в массовых убийствах. Временное правительство Киргизии приняло декрет, в котором Бакиев лишается статуса неприкосновенности как бывший глава государства. На севере Афганистана при ракетном обстреле талибами двух населенных пунктов погибли два ребенка и еще один местный житель.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Американский сенатор. Российские чиновники должны ответить за Сергея Магнитского.
Комментарии экспертов.
Журналист Андрей Засуха. Зачем Ярослав Качинский выдвинул себя в президенты Польши?
В блогах «Свободы».
Блогер Владимир Карамурза. Кому помешала моя школа?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Россия планирует расширить долю атомных электростанций в общем объеме производства в стране электроэнергии с нынешних 16% до как минимум 25%. Все это планируется сделать в течение 15-20 лет. Эксперты предполагают снижение в этом случае цен на электроэнергию. С подробностями корреспондент, простите, обозреватель «Радио Свободы» Сергей Синицкий в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Почти две трети всей электроэнергии в России сегодня производятся на тепловых станциях, газовых, угольных или работающих на мазуте. И еще примерно по 15-16% вырабатывают гидростанции и атомные. Если правительство планирует расширить долю атомных электростанций до 25%, то за счет чего или каких других секторов электроэнергетики это может быть сделано? Из Москвы аналитик банка ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
Стоит вспомнить о том, что существующие станции тепловые, равно как и атомные, они достаточно старые, и оборудование их нужно заменять, при этом оно должно замещаться. Как мы видим, предложение замещать это оборудование есть не только более современными аналогами, допустим, теплового оборудования, а также и новыми атомными станциями. То есть вот это замещение, оно будет менять не только оборудование, но еще менять баланс производителей электроэнергии в сторону увеличения доли атомных электростанций. И это, наверное, логично, потому что технологии производства электроэнергии атомных станций, они в России достаточно хорошо развиты, они находятся примерно на мировых уровнях, и это позволит в первую очередь снизить зависимость от производителей электроэнергии, которые используют уголь или газ, топливо, которое подвержено ценовым колебаниям.
Сама стоимость строительства новой атомной электростанции в разы превышает стоимость строительства станции тепловой, газовой или угольной, напоминает аналитик инвестиционной компании «Проспект» Роман Габасов.
Для сравнения, стоимость атомных станций строительства удельная в несколько раз превышает строительство газовых станций, составляет порядка 4-5 тысяч долларов за установленный киловатт мощности. Это сопоставимо со стоимостью строительства гидроэлектростанций. Для примера, стоимость строительства газовых и угольных станций находится в диапазоне 1,5-2 тысяч долларов за установленный киловатт.
Если построить атомную станцию в 3-4 раза дороже, чем газовую или угольную, например, Балтийская АЭС, строительство которой началось в этом году в Калининградской области, обойдется как минимум в 7 миллиардов долларов, да еще сроки строительства разнятся примерно так же. Можно ли ожидать, на ваш взгляд, заметного участия в расширении атомной энергетики в России в ближайшие годы частного капитала? Аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Securities» Матвей Тайц.
Сроки окупаемости проектов тепловой генерации составляют порядка 15 лет. Ожидается, что сроки окупаемости в строительстве гидроэлектростанций и в строительстве атомных станций составят порядка 30 лет. Таким образом, для привлечения частного капитала государство должно дать очень хорошие инвестиционные сигналы, а именно это должен быть порядок формирования цены на мощность этих новых станций, которые позволят сюда прийти частному капиталу. Но, безусловно, это должны быть очень длинные инвестиционные деньги, и предложение таких денег, оно достаточно ограничено.
Роман Габасов, компания «Проспект».
Скорее всего, в ближайшие годы мы не увидим участие частного капитала в строительстве атомных станций. В первую очередь это связано с огромной капиталоемкостью. В отрасли электроэнергетической были сделаны много ходов для привлечения частного капитала. Но до сих пор механизм необходимой доходности на вложенный капитал он не достигнут и в газовой генерации. Так что пока, наверное, рано говорить о разработке такого же механизма генерации атомной.
Производство 1 кВт-часа электроэнергии на уже существующих станциях разного типа, как и стоимость их строительства, отличается в разы. Аналитик банка ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
Производство электроэнергии стоит разных сумм на разных типах электростанций. Так, допустим, производство 1 кВт-часа на газовой электростанции примерно обходится в 50 копеек, при этом производство на угольной станции дороже, где-то на 15-20%. Атомная энергия и энергия гидроэлектростанции, она на порядок дешевле. Ну и, естественно, увеличение доли атомных электростанций в общем балансе страны приведет к тому, что электроэнергия все-таки будет стоить для конечного потребителя дешевле.
Примерно 40% всей электроэнергии в России производится сегодня на станциях, работающих на природном газе. Как в целом сравнить эффективность текущей работы атомных и газовых станций?
Если сравнивать эффективность работы атомной и тепловой электростанции, то производство электроэнергии на атомных станциях, оно более эффективно. При этом стоит отметить, что атомные электростанции, они больше в размере, вырабатывают большие объемы электроэнергии, при этом работают в базовом режиме. То есть они не меняют свою электрическую нагрузку. Тепловые станции, они более маневренные, хотя производство электроэнергии из газа, оно явно будет дороже, принимая в внимание планы правительства по доведению цен на газ внутри России до уровня европейских.
Сегодня в России работают 10 атомных электростанций, построенных еще во времена Советского Союза. В этом году начато строительство 11-й Балтийской АЭС в Калининградской области. В рамках только что состоявшегося визита премьер-министра России Владимира Путина в Италию был подписан меморандум, предполагающий участие в этом проекте итальянской энергетической компании Enel на треть контролируемой государством. Она может стать первым зарубежным инвестором в российской атомной энергетике.
Это была экономическая панорама, ее автор сегодня Сергей Семенский. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Чехии. Чешская правозащитная организация «Человек в беде» в преддверии нового сезона обновила маркировку 300 километров туристических трасс Закарпатской области Украины в рамках проекта туристического развития региона. Чешская маркировка существует уже здесь 90 лет, с тех пор, как эта территория входила в состав Чехословакии, рассказывает Александр Вагнер.
Чешская туристическая маркировка – это целая система обозначений для любителей пеших, конных, велосипедных и лыжных прогулок, которая помогает не заблудиться на природе. Она была придумана в конце XIX века общественной организацией «Клуб чешских туристов» и постепенно появилась на всей территории бывшей Чехословакии, в состав которой с 1919 года входила и часть нынешней Закарпатской области Украины, Подкарпатская Русь. У каждой трассы обычно есть свой цвет – желтый, красный, синий или зеленый. Ориентируясь по нему, туристы легко пройдут любую часть даже самого глухого леса или горной области без карты. Цветная маркировка обычно наносится на деревья, заборы или специальные столбы, а на развилках устанавливаются таблички с названиями ближайших населенных пунктов или местности и количеством километров, которые предстоит преодолеть до цели. В самой Чехии, пользуясь туристической маркировкой, можно пройти 40 тысяч километров. Маркировку можно встретить во всех природных заповедниках, в горах, лесах и даже в городах и местечках, когда трасса проходит через них. В Закарпатской области Украины такая маркировка существовала и в СССР. Она сохранилась во время Второй мировой войны, после которой территория бывшей Подкарпатской Руси была присоединена к Украинской Советской Социалистической Республике. За более чем 60 лет с момента создания туристических маршрутов маркировка обветшала, а на некоторых трассах исчезла бесследно, рассказывает Ива Докоупил, один из координаторов программы развития туризма в Закарпатье.
Мы хотим возобновить традицию чешского туризма, который пережил расцвет во время Первой Чехословацкой республики. В Подкарпатской Руси в то время наши туристы не только разработали маршруты для прогулок и походов по здешней природе, но и построили несколько срубов в горах, где путешественники могли останавливаться. Все это, конечно, частично было уничтожено в советские времена, а частично после 1990 года, когда на Украине произошел спад туристической активности.
После недавней отмены виз для граждан Европейского Союза, въезжающих в Украину, сюда, в Закарпатье, стали приезжать не только потомки чехов, живших в Подкарпатской Руси, но и обычные туристы, которые хотят увидеть места, описанные чехословацким писателем Иваном Олбрахтом в романе о разбойнике Николе Шугае. Олбрахт в 30-х годах прошлого века поселился в селе Калачава и посвятил Подкарпатской Руси несколько книг. Именно в Калачаве начинаются пока что все маркированные туристические трассы. Сюда ежегодно приезжают более 10 тысяч чешских путешественников. Посещение обычно начинается с кладбища, где не только находится могила Николы Шугая и его жены Эржики, но и захоронение чехословацких граждан. Следующий этап – поход с рюкзаками по местным горным хребтам. Вот только туристическая маркировка в окрестностях Калачавы немного отличается от той, к которой чехи привыкли дома. Во-первых, указатели маршрутов написаны кириллицей, а во-вторых, расстояние от одной цели к другой измеряется не несколькими километрами, как в Чехии, а чаще десятками километров. Продолжает его Докупил.
Здешние трассы разной сложности, потому что речь идет о горной области, а высота гор разная. Карпаты в этих местах достигают высоты 1700-1800 метров, а сама деревня Калачава находится на высоте чуть более 500 метров над уровнем моря. Это означает, что если вы хотите пойти по этому маршруту, придется подняться на 1000 метров. Для нашего туриста это очень необычно. У нас такие перепады высот встречаются редко. Тем не менее, мы постарались обозначить и более легкие маршруты, особенно в окрестностях сел Калачава и Усть Черная, для однодневных прогулок и для менее опытных туристов.
В планах у организации «Человек в беде» обозначить еще 500 километров туристических троп, чтобы путешественники могли пройти по гребням украинских Карпат до границы со Словакией, а также сделать цветную маркировку существующих трасс для подъема на самую высокую гору Украины – Гаверлу. Кстати, туристической маркировкой в западном регионе Украины занимаются не только чехи. В Ивано-Франковской области на северных склонах Карпат маршруты метят члены польского туристического общества. Вновь рассказывает его Докупил, один из координаторов программы развития туризма в Закарпатье.
Это проект по развитию туристической отрасли, а не благотворительная или гуманитарная акция. Это деятельность со смыслом, цель которой – научить местных жителей работать в туристической сфере. Как и где размещать туристов, как обеспечить им комфорт, как и какие услуги оказывать, и таким образом, как наполнить местный бюджет.
В рамках сотрудничества польских и чешских организаций были также изданы новые карты. Еще совсем недавно в Закарпатье публиковали старые советские, на которые из соображений безопасности не были нанесены некоторые территории. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Репортаж Александры Вагнер прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ней работали продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Наши гости сегодня руководитель Департамента России, Украины и Евразии Управления стратегических исследований Министерства обороны Франции Карина Стачетти и директор Украинского института мировой политики Алена Гетманчук. Ведет программу обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Тема «Украина, Европа, Россия. Треугольник или параллельные прямые». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
России практически ничего по итогам этой дискуссии не грозит.
Если Греция готова ввести жесткие экономические меры, тогда
король есть... бельгийцев Альберт II принял отставку правительства.
Человека держали столько времени в тюрьме без суда, ему создали нечеловеческие условия.
Ярослав Качинский написал, что трагически прерванная жизнь президента...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».